Наш корреспондент Олег Красовский недавно снова совершил поездку по Южной и Юго-Восточной Азии. Побывал он и в Южном Вьетнаме. События в этой стране ставят перед мировой общественностью множество важных и серьезных вопросов. На некоторые из них Олег Красовский ответит в этой передаче.
События во Вьетнаме развиваются не только неожиданно, но и быстротечно. Поэтому, Олег Антонович, уместно начать нашу беседу вопросом, когда вы были во Вьетнаме и где?
Я посетил Южный Вьетнам дважды, в середине и в конце апреля. Был, конечно, в его столице Сайгоне. Имел возможность вместе с другими аккредитированными в Сайгоне журналистами побывать на фронтовом участке в районе города Локнинь, примерно в 80 километрах северо-западнее Сайгона.
Значит, вы были в Южном Вьетнаме после возобновления там активных боевых действий. О их начальной фазе писал журнал «Новое время» 7 апреля, я цитирую. В самом конце марта и в первые дни апреля патриотические силы Южного Вьетнама обрушили удары по интервентам и их ставленникам почти одновременно в самых различных районах страны, и в северной части Южного Вьетнама, и на центральном плато, и в провинции Тайнинь, и вблизи Сайгона. В первые же дни марионеточные войска были выбиты из целого ряда опорных пунктов. Олег Антонович, вы, вероятно, были свидетелем возникновения кризисной ситуации в Южном Вьетнаме. Что вы можете сказать о ваших личных впечатлениях, собранных, так сказать, на месте событий?
Ваш вопрос весьма многогранен, и поскольку вы цитируете «Новое время», в нем много трафаретных терминов, которые нельзя оставлять без внимания. Поэтому постараюсь детально и по возможности исчерпывающе ответить на ваш вопрос. Во-первых, следует определить точно, кто в данном конкретном случае является интервентом, кто ведет наступление. Наступление было начато регулярными частями северо-вьетнамской армии. Вооруженные тяжелым советским оружием, танками, тяжелой артиллерией, северо-вьетнамские дивизии вторглись на южно-вьетнамскую территорию и в северной части Южного Вьетнама, и на центральном плато, и в других местах, которые упоминаются в «Новом времени». Именно они совершили акт агрессии и интервенции. Что же касается так называемых патриотических сил, или, выражаясь точнее, так называемого фронта национального освобождения Южного Вьетнама, то новая активизация военных действий в Южном Вьетнаме и развитие событий в этой стране за последние несколько недель свидетельствует о том, что этот фронт существует в основном как пропагандный термин, как фикция, которой прикрывается сущность вьетнамской трагедии. Если бы он существовал в действительности, в тех формах и в тех масштабах, которые ему приписываются, то северо-вьетнамское наступление явилось бы детонатором сильного революционного взрыва во всем Южном Вьетнаме. Как известно, такого взрыва не произошло. В Сайгоне я видел спокойную жизнь большого города и не нашел там ни одного признака кризисной ситуации. Жизнь Сайгона отличается от жизни любого другого азиатского города с многомиллионным населением только тем, что с 12 часов ночи до 5 часов утра там существует комендантский час, и важные в стратегическом и административном отношении объекты в этом городе охраняются. Конечно, в районах боевых действий о спокойствии говорить не приходится, но не следует забывать, что эти районы, как во время моего пребывания во Вьетнаме, так и теперь занимают не больше 5% всей южно-вьетнамской территории.
Да, но как бы там ни было, нельзя закрывать глаза на тот бесспорный факт, что южно-вьетнамская армия понесла тяжелое поражение, не так ли? Некоторые ее соединения и части были разгромлены уже в первые дни северо-вьетнамского наступления. Тысячи южно-вьетнамских солдат, бросив оружие, обратились в бегство. Олег Антонович, не означает ли это, что расчеты на успех политики вьетнамизации провалились?
Факт первоначальных военных поражений некоторых соединений и частей южно-вьетнамской армии бесспорен. Но нельзя говорить о всей южно-вьетнамской армии и нельзя оставлять без внимания причин, приведших к первоначальным поражениям. Их много, как объективных, так и субъективных. К ним относятся явные просчеты южно-вьетнамского военного командования, недооценка сил противника, военная неопытность многих подразделений, защищавших опорные пункты на севере Южного Вьетнама. Главная же причина, на мой взгляд, заключается в том, что северо-вьетнамское командование, часть которого получила прекрасную теоретическую подготовку в советских военных академиях, применила неожиданную тактику широкого наступления крупными силами, тактику ведения классической фронтовой войны. Южно-вьетнамские вооруженные силы, основываясь на опыте прошлого, готовились к ведению военных действий в условиях партизанской войны. Поэтому они были явно захвачены врасплох и обескуражены новой северо-вьетнамской тактикой и вынуждены были перестраивать свою оборону, так сказать, на ходу, что отрицательно отразилось на ходе оборонительных действий. Несмотря на неоспоримость северо-вьетнамских успехов, не следует все же раздувать их масштабы и не следует забывать о том, что северо-вьетнамское командование далеко не везде может похвастаться успехами. Фактически основной и единственный явный успех северо-вьетнамских вооруженных сил ограничивается занятием сравнительно небольшой территории на севере Южного Вьетнама, захватом городков и сел, подавляющее большинство населения которых бежало на юг в страхе перед оккупантами. Например, в районе города Лакнинь, который разрушен и сожжен до основания, успехов северо-вьетнамские силы не имели. Их мощные, порой даже отчаянные атаки, которые велись, невзирая на собственные потери, были отбиты. И поныне фронт в этом районе проходит примерно по той же линии, которая образовалась в первые дни наступления. Северо-вьетнамские вооруженные силы понесли здесь большущие потери как в живой силе, так и в военном материале. Кстати, я имел возможность побывать в районе Лакниня и убедился в том, что доминирующие в сообщениях о событиях в Южном Вьетнаме указания на южно-вьетнамские потери являются односторонними и тенденциозными. Я видел много северо-вьетнамского оружия, захваченного южно-вьетнамскими частями. Видел сгоревшие танки советского производства, видел разбитые крупнокалиберные пушки, тоже советского производства, видел кучи винтовок и автоматов, видел горы боеприпасов, начиная от винтовочных патронов и до 122-миллиметровых ракет. Даже видел два новеньких, неповрежденных, что называется, на ходу советских танков Т-54. Фотографировал эти танки, фотографировался возле них, щупал их шершавые стальные бока и думал о том, что каждый из этих танков стоил по меньшей мере столько, сколько стоит помещение и оборудование средней школы или многоэтажный жилой дом. Два увиденных во вьетнамских джунглях советских танка Т-54 означали для меня, что за их счет советский народ недополучил две новых школы или два многоквартирных жилых дома. А ведь эти два танка – капля в море советских военных поставок Северному Вьетнаму, которые из года в год доставляются караванами советских кораблей в эту страну.
В нашей беседе мы смогли затронуть лишь часть вопросов, непосредственно касающихся новейшего развития событий в Южном Вьетнаме. Других вопросов мы коснемся в наших следующих беседах.